Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. География – это судьба. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Как восстановить водочную империю. Кинообозрение с Андреем Загданским. Музыкальное приношение. 1913. Век спустя. Европа космополитов Рахманинов. Волков рекомендует Борис Чайковский и Николай Заболоцкий. В 20 веке мир делили не страны и континенты, а идеологии – демократическая и тоталитарная. Соответственно, главной была политическая во всех отношениях география. В ее терминах Япония, скажем, считалась Западом, а Куба – Востоком. В 21 столетии поражение тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма – вернуло старый смысл другой географии – физической, то есть естественной, а не противоестественной. Недавно в Америке вышло несколько важных книг, посвященных всем аспектам этой исторической темы – возвращения географии. Сегодня мы с Владимиром Гандельсманом поговорим об этом, опираясь на обзор самого, пожалуй, проницательного обозревателя журнала «Нью-Йоркер» Адама Гопника. Прошу вас, Володя.
Наш старый знакомый Адам Гопник, писатель и журналист «Нью-Йоркера», историю человеческой жизни условно подразделяет на три вида. Историю своей нации, народа или расы, историю географического пространства, на котором нация, народ или раса проживают, и историю завоевания жизненного пространства этим народом, этой нации или этой расы. Он считает, что современная история – это больше всего история третьего типа, то есть история завоевания жизненного пространства нацией, народом или расой.
Интерес к этой теме, как уже было сказано, связан с выходом новых книг влиятельных авторов. Одна из них «Месть географии» принадлежит Роберту Каплану, которого считают звездой стратегического мышления 21 века.
Знаете, суть этой книги можно отчасти описать одной ядовитой фразой американского писателя и журналиста 19-го, начала 20 века Амброза Бирса. «Война – это единственный способ, при помощи которого Бог может научить американцев географии».
По-моему, так оно и есть. Я всегда подозревал, что рядовой американец может найти на карте только ту страну, с которой воюют.
Каплан настаивает на том, что война в Ираке была единственным способом показать неоконсерваторам, что означает понятие территории обитания. Там же он и признает, что эта война есть катастрофа.
Которую, кстати сказать, сам Каплан и поддерживал. Проблема тут в том, что так называемые гуманисты, интервенционалисты, настаивают на том, что либеральные институты можно утвердить везде.
Речь о том, что мы пережили своего рода период романтизма. Когда разрушили Берлинскую стену, показалось, что географические и всякие иного рода различия преодолимы. Слова «реализм» и «прагматизм» употреблялись только как бранные слова. Либерализм и продвигающий демократию неоконсерватизм 90-х начали одну интервенцию за другой. Вот в чем парадокс. Образно говоря, когда страх перед Гитлером и Мюнхеном ведет к возложению на себя непосильного бремени, то результатом является Вьетнам. Или, в нашем случае, Ирак.
Отсюда началось восстановление реализма.
Да, реалист теперь является признаком уважения, в отличие от неоконсерватора. Вьетнамская аналогия, пишет Гопник, одержала верх над аналогией Мюнхена. Упор теперь делается в меньшей степени не на универсальных идеалах, а на специфических различиях, начиная от этнической принадлежности до культуры и затем до религии. Над теми, кто указывал на это десятилетия назад, глумились, как над фаталистами или детерминистами. Теперь их приветствуют как прагматиков. И это является ключевой переменой.
Причем, можно сказать, переменой философской. Америка переехала, так сказать, из просвещения, с большой буквы, с его универсалистскими подходами, к романтизму, любящему частности, включая те, что определяется почвой и кровью.
Верно. Ведь реализм – это не только выступление против войны в Ираке, которая вышла Америке боком. Реализм – это признание того, что международными отношениями управляют более грустная, более ограниченная действительность, чем та, что имеет дело с внутренним развитием. Он ставит порядок выше свободы. Свобода становится важной только после того, как установлен порядок. Реализм призывает сосредоточиться на том, что разделяет человечество, а не на том, что объединяет его, как этого хотят глашатые глобализации. Короче говоря, реализм заключается в признании и охвате тех сил, которые вне нашего контроля, которые ограничивают человеческую деятельность, культуры, традиции, истории. И среди всех сомнительных истин, на которых основан реализм, самый прямолинейный, самый неудобный и самый определенный из всех является география.
И это значит, что вернувшийся реализм представляет собой месть географии, причем в самом ее старомодном, жульверновском смысле.
Действительно. В 18 и 19 столетиях, до появления политологии как академической специальности, география была почетной дисциплиной, в которой политика, культура и экономика часто воспринимались в качестве ссылок на рельефную карту. Таким образом, в викторианскую и эдвардианскую эры горы и мужчины, которые суть дети гор, были первым заказом реальности. Идеи были только вторыми. И в то же время заключить географию в объятия не означает принять ее как безжалостную силу, против которой человечество бессильно. Скорее, она служит для того, чтобы ограничить человеческую свободу и выбор скромным приятием судьбы. И вот в связи с этим идет поиск тех мыслителей, которые уделяли в свое время пристальное внимание географии, чтобы подкорректировать их, как-то приспособить к нынешним временам. Одним из таких людей является французский историк Фернанд Брудель, который в 1949 году издал книгу «Средиземноморье и средиземноморский мир во времена Филиппа II».
Эпохальный труд, который он, кстати сказать, писал в заключении. Он был в немецком плену, и по памяти, у него была гениальная память, по памяти восстанавливал все необходимые ссылки. Вместе с его монументальной трехтомной «Историей повседневности», которую я читал дважды, эта книга стала вехой в историографии. Но главный тезис Броделя старый – география – мать истории.
Ну да, например, бедные почвы вдоль Средиземноморья в сочетании с неопределенным, подверженным засухе климатом поощряли древних греков и римлян к завоеваниям. А сейчас знаний добавилось. Мы знаем проблемы изменения климата, нагрева арктических морей, дефицит таких ресурсов, как нефть и вода. И поэтому, считают современные почитатели географии, мы должны скорректировать экологическую интерпретацию событий Бруделя. Прежде всего, они считают, что мы должны вновь исследовать стратегию открытого моря. Эту стратегию создал Альфред Тайер Механ, капитан ВМФ США и автор легендарной книги «Влияние морской мощи на историю» 1660-1783 годы.
Эту книгу Механа, одного из основателей геополитики, перевели все морские державы мира. Но внимательнее всего ее читали в имперской Японии.
Рассматривая море как великое общее достояние цивилизации, Механ думал, что военно-морская власть всегда была решающим фактором в глобальной политической борьбе. Именно Механ в 1902 году придумал термин «Ближний Восток» для того, чтобы обозначить область между Аравией и Индией, которая имела особое значение для военно-морской стратегии. Механ рассматривал Индийский и Тихий океаны как кардинальные пункты геополитической судьбы, поскольку она позволяет морской нации проецировать мощь по всей периферии Евразии и тем самым влиять на политические события в глубине Центральной Азии.
Самое интересное, что его книги теперь вновь последний крик моды среди китайских и индийских стратегов. Ведь из них можно заключить, из этих книг, что Индийский океан будет центральной ареной геополитического соперничества в 21 столетии.
Но, возможно, главным апологетом географии является другой отец современной геополитики, сэр Халфорд Маккиндер. Он известен не книгой, а единственной статьей «Географическая ось истории», которая была основана на лекции 1904 года Королевскому географическому обществу в Лондоне. Работа Маккиндера является образцом географического порядка. Его тезис заключается в том, что Россия, Восточная Европа и Центральная Азия являются осью, вокруг которой вращается судьба мировой империи. В написанной позже книге он назовет эту область Евразии «сердцевинная земля». Ее окружают четыре маргинальных региона Евразийской судьбы. суши, которые соответствуют, причем не случайно, четырем великим религиям, потому что для Маккендера вера – лишь функция географии. Вот так. Есть две муссонные территории. Одна на востоке, обращенная к Тихому океану и являющаяся местом распространения буддизма. Другая на юге, обращенная в сторону Индийского океана, область индуизма. Третий маргинальный регион – Европа, омывается Атлантикой на западе и исповедует христианство. Но самым уязвимым из четырех маргинальных регионов является Ближний Восток, место обитания ислама, лишенный влажности, я цитирую, в связи с близостью Африки и, по большей части, слабо населенный. Это имеется в виду 1904 год.
Самый оригинальный его тезис – эпоха Колумба закончилась аж в 20 веке. Что это значит?
Маккендер объясняет, что средневековый христианский мир был заперт в узком регионе и подвергался угрозам внешнего варварства. Эпоха Колумба – это эпоха открытия. Она расширила Европу через океаны, открыв путь к новым территориям. Но в 20-м столетии мы должны будем снова иметь дело с закрытой политической системой. И на сей раз уже во всемирном масштабе, ибо у европейских империй больше не было пространства для расширения. Поэтому все конфликты обречены стать глобальными.
Другими словами, Маккендер предвидел, пусть расплывчато, масштабы обеих мировых войн 20 века. И какую же роль он отводил в своем геополитическом прогнозе России?
Маккендер рассматривал европейскую историю как подчиненную Азии, поскольку он считал всю европейскую цивилизацию результатом борьбы против азиатского вторжения. Европа, считал он, стала культурным явлением только из-за своей географии, затейливой совокупности гор, долин и полуостровов. Она ограничена Северным льдом и Западным океаном, заблокирована морями и Сахарой на юге. А на востоке ей противостоит огромная угрожающая равнина России. Но Россия оказалась жертвой в 13-м столетии Золотой Орды, монголов. Эти захватчики опустошили и впоследствии изменили Россию. Россия была в значительной степени лишена доступа к европейскому ренессансу, окончательно став наземной империей с немногими естественными барьерами против вторжения. Россия будет помнить во веки веков, что это значит быть жесточайшим образом завоеванным. В результате она одержима проблемами расширения и удержания территории. Это взгляд Маккендера.
Ну а теперь нам следует поговорить о том, каким же образом корректируется сегодня теория Маккендера, теория столетней давности, напомню.
Произошло сжатие географии. Маккендер не мог предвидеть, как изменения на протяжении столетия приведут к пересмотру и усилению значения географии в сегодняшнем мире. Теперь существует неразрывный пояс стран от Израиля до Северной Кореи, которые создают баллистические ракеты и разрушительные арсеналы. Мало того, что никто не находится в безопасности, но возможна и цепная реакция, по примеру 1914 года. Помимо технологии компьютерной революции, есть еще такой фактор, как прирост населения. В прошлом малонаселенные территории служили механизмом безопасности. Поскольку пустые пространства исчезают со все возрастающей скоростью, сам конечный размер Земли становится фактором, порождающим нестабильность.
И режимы?
Ну, выводов много. Можно сказать, что одним из основных выводов является то, что новая карта Евразии более напряженная, более интегрированная и более перенаселенная, будет даже еще менее устойчива, чем полагал Маккендер.
И все-таки география не всегда судьба. Но вспомним, что в свое время викинги одним своим приближением наводили ужас на покоряемые ими народы. Сегодня скандинавские страны, живущие в тех же краях, в той же географии, что и их дикие предки, стали самыми мирными на всей планете.
Да, сегодня во главу угла должно быть положено слово и мирный диалог. Вот на этой очевидной мысли Адам Гопник заканчивает свой обзор.
What a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I
на волнах